RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте, из мадридской студии микрофон Алексей Ершов. За звукорежиссерским пультом мне сегодня помогает Хуан Морейо.
www.radioexterior.es. Ver, escuchar, sentir. Lo que quieres, lo tienes. Radio Exterior de España.
Пятница, 8 марта. Начнем мы наш сегодняшний выпуск, как обычно, с короткого информационного блока, после которого рубрика «900 секунд», в которой я поговорил с Максимом Орловым, российским писателем и врачом-кардиологом, по поводу недавней публикации испанского перевода его книги «101 километр». Так что оставайтесь с нами, будет интересно. А пока что мы переходим к новостям. Сегодня, 8 марта, весь мир отмечает Международный женский день. В каждой стране он празднуется по-своему, но вот в Испании это прежде всего день борьбы за права человека, за включение женщин в жизнь в общество, а также за равенство с мужчинами в возможностях развития и самореализации. Стоит отметить, что ситуация с равенством полов и правами женщин в Испании существенно изменилась в лучшую сторону после падения франкистской диктатуры. Вот что вспоминают женщины о том, какой была их жизнь всего пару десятилетий назад.
Que el marido que hoy no le hago la cena, que se coma lo que quiera o que se haga lo que quiera. Y eso antes era impensable.
Я больше не готовлю для своего мужа. Я ему говорю, ешь что хочешь. Раньше такое было невозможно.
Ahora abrí el calzoncillo, ahora abrí los calcetines, ahora abrí la camisa. Он cerraba la puerta y me hacía sorda.
Aurora, неси носки, мне кричал муж. Неси мне рубашку. И так целый день. С тех пор многие вещи поменялись в Испании к лучшему. Однако, по данным совсем недавно опубликованных опросов общественного мнения, молодое поколение испанцев увеличивает разрыв с более старыми поколениями жителей королевства в том, что девушки стали более позитивно настроены по отношению к феминизму по сравнению с их матерями. А вот мужчины стали более сексистски настроены на фоне своих отцов. Современное общество также претерпело много изменений. Мы живем в мире, где образование и информация заняли главенствующую роль. Они существенно упростили коммуникацию между людьми и открыли практически неограниченный доступ людям ко всем достижениям человечества. Однако у этого есть и обратная сторона медали. Все чаще мы становимся свидетелями манипуляций и так называемых фейков в интернете. Часть из них как раз-таки направлена на то, чтобы дискредитировать феминизм как идею и попытаться повернуть социальный прогресс вспять. И это очень хорошо понимает молодое поколение испанцев, которое вышло сегодня на акции протеста по всему королевству. Одна из манифестанток говорит, что нас, женщин, продолжают насиловать и убивать, будто бы это было чем-то нормальным. Да, вот так выглядит сегодня картина в королевстве, манифестации, которые прошли во многих испанских городах. Действительно, женщины чаще всего подвергаются насилию и дискриминации. И на фоне этого сегодня на внеочередном заседании Совета министров королевства был одобрен проект комплексного закона о борьбе с торговлей людьми. И прежде всего он ориентирован на наиболее уязвимую категорию – женщин иностранок, которые находятся в Испании в нелегальной ситуации. И вот как комментирует это решение министр равенства королевства Анна Редондо.
Se incorpora en este proyecto de ley una autorización provisional.
Мы включили в этот законопроект, говорит министр, положение о том, что как только будет подтвержден статус женщины как жертвы эксплуатации и торговли людьми, так вот на этом основании ей будет предоставлено разрешение на проживание и работу в королевстве. Да, действительно, законодательство имеет основополагающее значение в решении многих проблем. Так, в Испании за последние годы произошло много изменений именно благодаря таким законам, как, например, закон о гендерном насилии. Благодаря нему удалось уменьшить, но, к сожалению, не положить конец убийствам женщин на почве гендерного насилия. Так, только в прошлом году 58 женщин были убиты своими партнерами-мужчинами. В результате 57 детей остались сиротами. Акции протеста, которые проходят по всему миру, требуют равенства для всех женщин. Не только для женщин в тех странах, где они проходят, но также и для женщин в других государствах, где ситуация с их правами обстоит еще хуже. Как, например, в Газе, где женщины мирные дети составляют более половины всех убитых. Такие данные приводят пропалестинские источники. Антонио Гутеррес, генеральный секретарь ООН.
Billions of women and girls face marginalization, injustice and discrimination.
Гутеррес подтверждает, что миллионы женщин и девочек по всему миру подвергаются маргинализации и дискриминации. Это самая настоящая эпидемия жестокости по отношению к женщинам, и она является мировым проклятием, говорит генеральный секретарь ООН. Мир продолжает пристально следить за ситуацией в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция против террористической организации «Хамас». Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки объявили об открытии морского коридора в палестинском анклаве для доставки гуманитарной помощи жителям Газы из Кипра. Пока что неизвестны все детали того, как будет выстроена работа этого коридора и насколько он будет эффективен. Тем не менее, Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, уже заявила о том, что в ближайшее время гуманитарный коридор начнет свою работу. А из другой горячей точки на карте мира – Украины. Сегодня приходят новости о том, что французские оборонные компании развернут там свое производство. По информации, которую публикует сегодня медиахолдинг Deutsche Welle, Себастьян Лекорню, министр обороны Пятой Республики, заявил о том, что три компании заключат партнерство с украинскими предприятиями, производящими беспилотники и наземную технику. Однако Лекорню исключил отправку французских войск для участия в боевых действиях. И в продолжении темы – Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility, пакет финансовой помощи, принятый ранее Евросоюзом. Платеж в размере 4,5 миллиарда евро поступит в распоряжение Киева в марте, а второй в размере 1,5 миллиардов евро в апреле. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пишет Интерфакс Украина. А мы напоминаем вам, что у вещания на русском радио «Экстерьер» работает номер WhatsApp для аудиосообщений. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Откуда вы нас слушаете? Делитесь своими впечатлениями и предлагайте новые темы для наших программ, которые никого не оставят равнодушными. Еще раз. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Мы ждем ваших аудио на Радио Экстерьер. Пятница, 8 марта. Закончился информационный блок. А сейчас настал момент моей авторской рубрики «900 секунд».
900 секунд с Алексеем Ершовым.
Максим Осипов. Российский врач, кардиолог и писатель. Сочинения Максима Осипова переведены на многие иностранные языки, такие как французский, нидерландский, немецкий, албанский, каталонский и испанский. Совсем недавно вышел новый перевод книги Максима Осипова на испанском языке, которая в испанском варианте называется «Километро 101», «101 километр». Об этом я поговорил с Максимом Осиповым. И вот как начался наш разговор. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
Вы знаете, я прямо сейчас держу перевод вашей книги, которая на испанском языке называется «Километро 101», то есть «101 километр». На русском языке оригинальный вариант, да, называется «101 километр. Очерки из провинциальной жизни».
Да, это только, ну, так сказать, это не одна и та же книга, а вот этот «101 километр», он вошел в испанскую книгу. Я вообще не пишу книги, я пишу очерки, рассказы, повести и так далее. А иногда они образуют вот такие сборники. Так что это сборник, который назван, да, «101 километр». Скажем, английский 101 километр или немецкий, они содержат другой набор немножко рассказов и повестей. Так что это, чтобы не было, так сказать, недоразумений.
Угу.
Да, русская книжка «101 километр» гораздо меньше, чем испанская.
Я, кстати, обратил на это внимание, действительно, потому что в русском варианте у вас заканчивается 2017 годом, если мне не изменяет память, последняя, да, заметка. 2017 год.
Да, совершенно верно.
Что вы добавили в испанском варианте?
Ну, не то, что я добавил, просто у меня есть некоторое количество рассказов и повестей, и мы сюда включили такие, ну, более или менее или автобиографические вещи, или врачебные. Да, так сказать, здесь вообще вся книжка, она состоит из, ну, так сказать, врачебной. Но это не то, что это врачебная проза, это не о медицине, но, так сказать, автор или герои врач или врачи там, и так далее. Да? Uh-huh. Так что они различаются, да, русско-испанская книжки uh-huh. довольно существенно.
Вот, кстати, мне интересно, вот когда вы готовите, я так понимаю, что вы вместе с вашим издательством, да, готовите перевод, и в этот момент, как, по какому принципу вы решаете, что включить в перевод на каждом из языков? Каким образом это работает? Как это происходит?
Ну, вы знаете, так сказать, в восприятие человека, для которого восприятие текста человеком, для которого русский язык родной, и человеком, для которого испанский язык родной, оно разное, да, и разные, так сказать, разные рассказы, разные очерки, они могут быть интересны по-разному. Поэтому в большой степени, конечно, издатель решает, что и куда включать. У меня есть, по счастью, перевод почти всего, что я написал, на английский. Uh-huh. И поэтому, так сказать, издатель, даже если не знает русского, имеет возможность почитать по-английски и решить, что ему более интересно, что менее интересно. Так что это скорее воля издателя, а не моя.
И вот в случае с переводом вашего сборника, произведений на испанский язык, что вам сказал издатель, что он вам посоветовал?
Ну вот он захотел, чтобы это была такая небольшая книжка, и чтобы это была, ну вот, врачебная проза, да, чтобы это была врачебная книжка, чтобы она была выдержана. Там ведь есть несколько рассказов таких, ну, которые относятся к категории фикшн, да, ну, именно рассказы. Uh-huh. Вот, и есть очерки. Ну, и вот, так сказать, вот так получилось у них. Мне, в общем, понравилась эта идея, да, я ее всячески одобрил.
Uh-huh. И, кстати говоря, про разную публику, потому что действительно в русском языке, да, выслать за 101 километр – это устойчивое выражение, и я думаю, что все понимают, что это значит. Но в испанском языке, да, назвать книгу изначально 101 километр, возможно, испанской публике это не совсем понятно. Что вам сказал ваш издатель? Почему вы решили все-таки остановиться на 101 километре, именно на этом названии?
Ну, по-моему, это хорошее название само по себе, а, так сказать, вовсе не обязательно, чтобы было все сразу понятно. Из текста внутри станет понятно, да, и испанскому, и любому другому читателю. А там это разъясняется. Так mm-hmm. что, ну, что ж, мы... Знаете, когда мы читаем латиноамериканскую литературу, и там название какой-нибудь еды экзотической или там ветра, да, нам тоже не вполне понятно, что это такое, а любой там колумбиец или аргентинец, он знает, что это такое, да? Uh-huh. А, ну, в этом есть свое очарование какое-то в непонятности.
Uh-huh. Язык культуры и литературы универсален, да, в какой-то степени?
Ну, да, но только он разные языки и апеллирует немножко к разному. Понимаете? То есть перевод — это всегда, ну, с точки зрения автора, это всегда какой-то проигрыш, да? Другое дело, что проигрыш может быть со счетом 5-3, а может быть со счетом 10-0. Mm-hmm. А с точки зрения читателя это не обязательно так, да? Читатель может из-за вот этого вот перевода с русского, да, узнать что-то такое, ну, для себя экзотическое, что русскому читателю совершенно очевидно. Понимаете, так что вот с этим отчасти связано там успех или неуспех книжки на разных языках. Это совершенная загадка, почему, скажем, в Голландии, вот в Голландии у меня большие тиражи очень книг, много их продается и как-то публика читает, а там, я не знаю, есть страны, где совершенно как-то книги выходят, проходят незамеченными. Да, ну вот в Испании, кажется, тоже книжку, ну, покупают, во всяком случае, да, и читают, и есть рецензии, и так далее, и так далее. В общем, что к чему, так сказать, каким странам, сферам сознания читателя на разных языках апеллирует, совершенно невозможно предугадать заранее.
Максим, я хотел вас спросить, свою творческую, литературную деятельность вы начали в России, вы публиковались много в России, и потом ваши книги переводились на многие языки. Я знаю, что даже на албанский, на каталонский, вообще на огромное количество языков. Но как вы оцениваете, где ваши произведения пользуются большим спросом, вызывают больше интерес? В России, либо же за ее пределами?
Знаете, как-то так получилось. Трудно сказать. Дело в том, что, опять-таки, и разная публика, она по-разному реагирует. Да, в России не очень принято публично как-то заявлять о том, что ты читал. Да, у нас ведь, в общем, в России ну, практически отсутствует то, что называется литературный процесс. Да, вот такой, то есть вышла книжка, должны появиться какое-то количество рецензий, там, книжные клубы и так далее, и так далее. Этого всего, в общем, нету. В России почти нету литературной критики. Так что трудно мне ответить на этот вопрос. Такое впечатление, да, но опять-таки потом есть, в России очень мало покупают книги, их воруют. Да, и нет, ну, серьезно. Поэтому я, в общем, по-русски выложил все, что я написал, находится в открытом доступе на моем сайте, да, maksim-osipov.ru, потому что я заметил, что просто воруют неаккуратно, да, там какие-то старые варианты, страницы могут быть пропущены и так далее. Я просто в избежание этих недоразумений решил, что лучше я буду просто все выкладывать. Понимаете? Поэтому, ну, мне трудно ответить на этот вопрос. Иногда такое впечатление складывается, что за границей мои и работы даже более известны, чем в России.
Вы знаете, когда я читал сборник ваших заметок, очерков, да, на русском языке, и потом сравнил его, естественно, с испанским вариантом, я почему-то вспомнил про недавний фильм Андрея Звягинцева, который называется «Левиафан». Как вы думаете, насколько корректно это сравнение? Можно ли сказать, что ваша книга – это тоже своего рода описание вот этого вот российского «Левиафана»?
Ну, надеюсь, что нет. Мне этот фильм очень не понравился, и вообще мне творчество Звягинцева совсем не нравится, поэтому надеюсь, что нет. Вот. А с моей точки зрения, то, что он делает, это, в общем, какой-то такой на экспорт сделанные вещи, и это чувствуется, по-моему, поэтому...
Да-да-да.
Ну да, но, по-моему, это мало похоже. Да.
Конечно, это субъективное, мое субъективное мнение, которое я вам высказываю. Но, знаете, ну, говоря про, например, того же самого Звягинцева, в России его обвинили, скажем так, в чернухе, да, то есть то, что он рассказывает, это Россия, где все алкоголики, наркоманы, безысходность и так далее, но на Западе достаточно фильм получил хорошую критику. И то, что вы пишете в своей книге, да, вот в сборнике ваших рассказов, это ведь действительно тоже взгляд на Россию, которая, скажем так, неблагополучная Россия, которая пьет, которая ворует, которая о себе не заботится и так далее. Вот поэтому я хотел вас спросить, если я могу представить, что в России, скорее всего, многие люди бы сказали, что ой, это там чернуха, ну, мне не нравится это слово, я предпочитаю называть социальная драма, да, что это не так, это все вранье, пасквиль на российскую действительность, а на Западе это заходит, да, то есть вот хочется им почитать вот про эту Россию, которая пьет и которая, в которой безысходность. Насколько вы согласны с этим утверждением?
Ну, вы знаете что, ну, я надеюсь, что я как-то смотрю трезво на вещи, и у меня не только пьют, у меня и люди и любят друг друга, и там, ну, я не знаю, но есть и занимаются и творчеством, и, ну, как-то нет, я бы не сказал, что, так сказать, я пишу чернуху. Нет, нет, абсолютно. Я, в общем, не согласен с такими обвинениями, если они в мой адрес будут звучать. Да, и я, несомненно, любил и люблю, скажем, Тарусу, да, город, где я провел там много лет, так сказать, последних лет в России. Вот. И там похоронены мои родители, там мой дом. Но нет, я не согласен.
А, кстати, вот мне интересно, когда вышел сборник ваших рассказов в России, вообще какую реакцию он получил? Хотя я знаю, что вы уже сказали, что в России не развит институт критиков литературных, да? Ну, какая была реакция в России?
Вы знаете, ну, разные были, и, так сказать, и вполне восторженные отзывы были, и, наверное, так сказать, отзывы вот в духе того, что это очернение чего-то, но, но меня это не слишком беспокоит, если честно, как-то реакция на реакция читателей.
В начале произведения, да, 101-й километр, я, правда, не знаю, насколько это вымысел, либо это правда, герой, который ведет повествование, он говорит о том, что со 101-м километром также связана история его собственной семьи, да, что его прадед был врачом, и он был выслан за 101-й километр.
Да, так и есть, да.
Это реальный факт.
Нет, там, где я пишу «я», там это «я». Угу. Так сказать, это все правда, да. Конечно, да. Тарус — это 101-й километр. Мой прадед был врачом. В 1932 году он был арестован по врачебному делу. По его делу непосредственно проходило 14 врачей. Знаменитый профессор Плетнев был расстрелян позже, но он тоже проходил по этому делу, а мой прадед оказался на Беломорканале. Вот через, ну, год он просидел в Бутырской тюрьме, потом он оказался на Беломорканале, а потом он был, жил во Владимире некоторое время, и в 46-м году, когда положение он почувствовал, ну, так сказать, все-таки он сидевший человек был, да, хотя он там был главным врачом вообще во Владимире, что положение его шатко, он перебрался в Тарусу. Вот. Так что по совету некого Цветкова, который был душеприказчиком Розанова, он вообще дружил с дочерью, прадед дружил с дочерью Розанова, Василия Васильевича, с Татьяной Васильевной Розановой. Так что у меня много осталось автографов Розанова в России. Вот. Так что, да, это все правда.
Угу. И, кстати, тоже в вашей книге вы упоминаете, что как раз-таки с дела врачей началось разрушение советской и российской медицины, да?
Да, но я имею в виду дело врачей-вредителей вот 52-го года.
Да-да-да, сталинский процесс.
Сталинский, да. Дело в том, что там, в сущности, ну, я забыл, какое количество, ну, 20 с чем-то человек, по-моему, было арестовано, из них трое, кажется, погибли прямо, так сказать, были замучены. Они просидели недолго, да, в апреле 53-го года их уже выпустили. Но дело в том, что очень много евреев-врачей просто было уволено, или они покинули, так сказать, свои кафедры. Я знаю несколько случаев врачей, которые, скажем, там, вот у моего друга покойного скрипача Марка Лубоцкого, его отец Давид Лубоцкий, он был знаменитым хирургом в Ленинграде, и он просто уехал, бежал в Барановичи, это Белоруссия, да? Ну, так сказать, а человек написал заявление об уходе, да, его уже, дальше его место оказалось занято, да, он уже не мог вернуться никуда, поэтому, ну, и таких примеров очень много. Да, так что вот это вот разрушение медицины, по-моему, началось вот тогда.
Вы сравниваете, да, вы проводите параллели с тем, что было тогда, в советское время, потому что термин 101-й километр, это все-таки связано прежде всего с советскими временами, да, со сталинскими репрессиями. Но вы используете это название, этот термин, для того, чтобы назвать свою книгу, которая повествует, по сути, о событиях в России в начале 2000-х. Правильно ли я понимаю, что это метафора, да? То есть вот, что Россия в 2000-е годы, это тоже немного сталинский ГУЛАГ, где не свобода, где чиновники делают все, что хотят. Ну, то есть...
ну это немножко в лоб как-то, да. Не совсем так. Дело в том, что вообще 101-й километр – это состояние после освобождения. Да? Ведь 101-й километр – это люди, уже вышедшие из ГУЛАГа. И, кроме того, 101-й километр существовал не только в сталинское время, оно и в хрущевское, и брежневское. В общем, всю советскую власть был 101-й километр. И он касался не только политических репрессий, он касался и людей, сидевших по уголовным статьям. Да? Им нельзя было жить в крупных городах после освобождения. Вот, так что, скорее, для меня 101-й километр – это метафора, действительно метафора, ну, такого центробежного какого-то движения. То есть, скажем, там, эмиграция – это тоже в каком-то смысле 101-й километр. Да, я сейчас, так сказать, поскольку я родился в Москве, рос в Москве, учился в Москве, работал в Москве и так далее, для меня она является центром, да, а все остальное в каком-то смысле, да, весь мир – это 101-й километр. Но это я тоже утрирую, да, но в общем это идея, так сказать, вот центробежного движения.
И, кстати говоря, про нынешнюю ситуацию в России, насколько мне известно, в тот момент, когда началось российское вторжение в Украину, вы выступили с критикой, да, вы подписали открытое письмо, которое осудило действия России в Украине, и в результате вам пришлось эмигрировать.
Да, ну не то, что пришлось, я просто в какой-то момент, так сказать, ну какой-то момент, очень быстрый момент. И, кстати, Испания тут сыграла некоторую роль, потому что на пятый, ну в первые дни войны несколько дней, так сказать, ну, там мы сходили на антивоенный такой маленький митинг у нас был в городе, ну, совсем крошечный в Тарусе. А потом я несколько дней, так сказать, следил за новостями в таком отупении, да, каком-то. И на пятый день мой испанский издатель Луис Солана позвонил мне и сказал: напиши что-нибудь для, так сказать, испанской публики. И я написал очерк, ну, просто в один присес сел, написал, ну, такая реплика скорее, ну, в общем, маленькую заметку под названием «Пятый день войны». И в тот же день ее перевели на испанский, ну, и на английский, и на французский, и на много других языков. И она вышла в разных газетах, на немецком там и так далее. А на шестой день просто я как-то, я помню, что хорошо проснулся с ясным сознанием, что пора уезжать, потому что вот эта смесь, не потому что там мне что-то непосредственно грозило в тот момент, а смесь вот этих чувств, ну, страха, с одной стороны, ненависти, ну и больше всего омерзения какого-то, да, от происходящего. Мне попался такой плакат «Нам не стыдно», да, и вот это вот «Нам не стыдно», ну, которое был, этот плакат был ответом на, так сказать, интеллигентское вот это, ну, так сказать, что нам стыдно за то, что делает наша страна, да, а вот «Нам не стыдно». И я понял, что, ну, вот я 27 лет своей жизни провел при социализме, ну, а теперь мне предлагается пожить при, ну, как хотите, там, называйте, тоталитарное общество или фашизм, там, ну, фашизм, в общем, чего уж тут. Вот. И я понял, что нет, это я не хочу, да. И мы уехали, в общем, ну, к счастью, да, всей семьей, но мне было куда ехать, я был и остаюсь, так сказать, в хорошем положении, потому что моя дочь много лет уже живет в Германии, она музыкант. Ну, так сказать, ну, я, жена, сын, его семья, в общем, мы все уехали, у меня не осталось родственников, близких в России.
И в окончании нашего интервью, потому что, к сожалению, время заканчивается, я хотел бы вот о чем вас спросить. У вас есть фраза в вашем сборнике, да, о том, что многие вещи могут поменяться в России в течение 5 лет?
За 10 лет в России меняется многое, за 200 ничего, да.
Да. Как вы думаете, есть ли надежда? То есть можем ли мы ожидать, что все-таки что-то поменяется в России хотя бы за следующие 10 лет?
Да, конечно, мы можем этого ожидать, и надежда есть, конечно, иначе. Да, конечно. Разумеется, можем. Да, поменяется.
Но при этом все вернется на круги своя через 200 лет.
Но через 200 лет мы этого с вами не увидим. Так что, да. Ну, не знаю, Алексей, не знаю, что сказать. Понимаете, как любое такое «мо», да, любой афоризм, он имеет свои ограничения. Это, так сказать, лихо сказано, по-моему, но не стоит уж так буквально с календарем в руках что-то высчитывать.
En Onda Corta, vía satélite y en Internet, en RTV Play Radio. Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
Ну что же, и в окончании нашей сегодняшней программы мы продолжаем говорить о главных героинях этого дня, 8 марта. Конечно же, мы говорим о женщинах.
Welcome to Billboard Women in Music.
Так, сегодня утром состоялась церемония вручения премии Billboard Women Music Awards, премия лучшим исполнительницам. Голос, который вы сейчас слышите, это Кароль Джи, первая латиноамериканская женщина, получившая высшую женскую награду Billboard. А вот и голос Софии Вергары, еще одной известной латиноамериканской актрисы, которая объявила о том, что Кароль Джи стала женщиной года.
Me encontré en el camino con tantos rechazos y cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas y todo lo que necesitaba para decir que sí podía.
А вот и сама женщина года Карол Джи, она призналась, что за годы своей творческой карьеры она не раз сталкивалась с дискриминацией. Однако каждый раз, когда ей говорили в очередной раз нет, она находила в себе силы, чтобы доказать, что все возможно. Да уж, отличное послание для всех девочек, девушек и женщин в такой день, как сегодня, 8 марта, Международный женский день. Композиции в исполнении Карол Джи мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Увидимся, как обычно, в понедельник на волнах Радио Экстерьер. Хороших вам выходных. Берегите себя.
Exterior de España,